студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И поговорим мы сегодня о том, что россияне активно скупают антидепрессанты. Из-за коронавируса режим удаленной работы получил распространение, и клип «Little Big» стал самым популярным среди участников Евровидения 2020. Вы слушаете «Радио Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. И у нас в гостях сегодня руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы, медиаэксперт Антон Коробков-Землянский. Антон, здравствуйте.
Диана, добрый вечер.
По поводу новостей и того вообще информационного коллапса, который сегодня происходит, связанный с коронавирусом, с рублем, с нефтью, с голосованием по поправкам Конституции, вы как-то нервничаете по этому поводу?
Ну, вы намекаете, принимаю ли я антидепрессанты.
Стресс испытываете?
Хочется иногда, да. На самом деле, очень насыщенные как-то у нас вот эти вот 2-3 недели последние. При этом, на самом деле, ну, как бы так всегда, в принципе. Просто мы забываем, нам кажется, что месяц назад было все спокойно и тихо, но в моменте, как бы, если посмотреть публикации в СМИ месяц назад или два, тоже было очень много каких-то горячих поводов.
Ну, традиционно,
которые все,
конечно,
переживали, обсуждали там и так далее. Где-то что-то сгорело, где-то что-то там, самолет долетел, не долетел и так далее. То есть мы постоянно по поводу чего-то переживаем, потому что у нас валится информационный поток. Мы-то с вами еще и на острие работаем, через
это
себя
да.
Это все пропускаем, и новости, и сообщения, как бы, и аналитику и так далее. Порой хочется, конечно, да, что-нибудь такое, какую-нибудь волшебную таблетку, чтобы ни о чем не думать, не переживать и прочее-прочее. Но...
Одна из новостей, которая есть у нас на сегодня, это то, что россияне стали чаще принимать антидепрессанты, об этом нам рассказывают аналитики, по сравнению с тем же периодом в 2019 году, есть рост. Но меня даже, вы знаете, посетила мысль, что это не из-за тех новостей, которые есть вокруг нас сегодня, хотя, возможно, и они стали поводом, а из-за того, что люди как-то более осмысленно начали подходить к своему душевному состоянию.
Абсолютно точно. На самом деле, здесь как бы такая вилка, да, это и, ну, можно негативное в этом что-то найти, да, люди, значит, больше нервничают, раз они принимают антидепрессанты, у них больше стресса в жизни. С другой стороны, это говорит о том, что статистика и вот те меры, которые принимались в течение последних нескольких лет, и по борьбе с алкоголизмом, то, о чем говорила ВОЗ, что Россия приняла просто беспрецедентные меры и снижение количества и смертей, и болезней, и, в принципе, как бы людей, которые употребляют алкоголь, и употребление количества там, литров спирта, да, на человека в год снизилось значительно и так далее. Это говорит о том, что мы, наконец-то, наш традиционный антидепрессант, водку или пиво или что-то еще, меняем на, ну, какие-то более современные средства с меньшими побочными эффектами.
Сейчас, по идее, должен вырасти спрос на услуги психологов, психотерапевтов.
Это все как бы следствие. То есть антидепрессанты, ну, часть значительную довольно, можно купить только по рецепту. Даже там Прозак достаточно распространенный, без рецепта его не купишь, хотя, ну, как бы есть там обходные пути, которые еще у нас законодатель не прикрыл. В этом плане, конечно, это говорит о том, что вот эти цивилизованные методы борьбы со стрессом, не напиться, где-то валяться в канаве, да, пойти к психоаналитику или там как-то расслабиться, или заняться спортом, или принимать соответствующие лекарства, они вот, ну, набирают силу. Потому что лекарства, раз их больше принимают, значит, больше их выписывают врачи. Значит, мы чаще стали ходить к психоаналитикам и рассказывать о своих проблемах.
Вообще, мне, когда особенно про Америку говорят, что каждый первый, второй американец, они даже по страховке ходят к психологам или к психотерапевтам. И мне казалось, что это какая-то чрезмерная мнительность, знаете, и преувеличение своих собственных проблем, с которыми, ну, по идее, можно справиться, будь просто желание справиться.
Нет, на самом деле, ну, общество потребления, оно так устроено, что мы потребляем же больше не только одежды, автомобили, еды или чего-то еще, но и информации. Когда у тебя дефицит всего, как если мы вспомним недавнее советское время, да, и еды, и одежды, и развлечений, у тебя и дефицит информации, потому что один или два телеканала тебе рассказывают примерно одно и то же, как бы, ну, в общем-то, тебе негде взять причину для стресса. есть мы можем посмотреть на то, что происходит, например, в Северной Корее или в каких-то странах там, с жестокой цензурой, у людей не так много причин для стресса информационных. То есть понятно, что негде жить, нечего есть, это все не доставляет, да, удобства, и люди переживают по этому поводу. Но если на них ежедневно не валится большой поток новостей, ну, они, в общем, меньше переживают по этому
поводу. А сейчас переизбыток?
Можно, ну, конечно, у нас же нет цензуры, у нас большое количество источников информации, социальные сети, друзья, особенно как бы панические истории вроде коронавируса, да, это все на нас валится, мы переживаем, что же будет дальше-то, там, тепловизоры сейчас будут везде ставить на улицах, в Европе страшная ситуация, вот сейчас видео это распространяет, как в Италии, в Риме, по-моему, полиция обходит дворы, дрон летает, который замеряет температуру там прохожих и прочее, какое-то прям постапокалиптическое будущее вообще это все рисует, конечно, всем страшно, все переживают.
Ну вот, кстати, об этом мы поговорим далее, о том, как меняется наша привычная реальность из-за как раз-таки распространения коронавируса, и теперь режим удаленной работы становится более востребованным. Все сотрудники телеканала «Арти», которые могут работать удаленно, будут переведены на дистанционную работу. Об этом рассказала главред Маргарита Симонян. По этой же схеме действует компания «Яндекс». Это то, что касается России. Если мы смотрим на зарубеж, там вообще еще все более масштабно. Про Америку молчу. Там все корпорации технологические, какие-то информационные, они уже уходят на удаленку.
В Европе офисы Гугла, я слышал, в нескольких странах уже пустуют.
Да,
все
да.
Дома сидят.
Ну, Google, Facebook, то есть все, что вот этого касается, они все удаленкой, вообще никто не брезгует. У меня вопрос возникает. Есть риск того, что работа дома для тех, кто не занимался раньше работой дома, как-то снизит эффективность этой рабочей деятельности?
Ну, на самом деле сейчас, в принципе, как бы эта ситуация, которая происходит с коронавирусом, она вообще ударит по экономике, да, потому что люди меньше потребляют, люди меньше ездят. Вся история с ценами на нефть связана, в общем-то, с тем, что в Китае снизилось потребление нефтепродуктов, да, и сейчас, соответственно, и рубль падает по этому поводу, а доллар растет и так далее. То есть это все в целом комплексно затронет очень большое количество людей, всех нас, так или иначе, мы станем меньше получать, может быть, больше работать или что-то еще делать, то есть этот дискомфорт большой для всех. Но что касается вот как бы всех этих форматов, там, удаленной работы и прочее, ну, не каждая профессия предполагает возможность удаленной работы. Например, мы с вами удаленно не сможем из дома выходить
это, да,
в эфир радио, да, при том, что редакторы, которые готовят эфир, наверное, могут из дома работать, обзванивать кого-то, готовить информацию и прочее, прочее. То есть, ну, как бы вот есть масса факторов, которые все-таки не оставят офисы пустыми в Москве, да, но при этом работодатели и, ну, государственные органы уже предпринимают значительные, как бы, усилия в эту сторону. Есть распоряжение Собянина, да, там ограничивающее очень сильно наше передвижение, скажем так, да, карантин двухнедельный для тех, кто прибыл откуда-то и так далее. Вот, допустим, в Европейской медиагруппе у нас с понедельника будут тепловизоры на проходной работать, все входящие сотрудники будут у них замерять температуру. Я видел сейчас у Андрея Малахова в программе и в телецентре в Останкино сейчас замеряют у всех температуру, у сотрудников тоже, которые приходят, вот и так далее. Допустим, мы предприняли какие меры? Все гости, которые приезжают на радиостанции Европейской медиагруппы, артисты, которые много гастролируют, там, на Европе Плюс, например, да, там, и так далее, они, некоторые из них гастролируют и за рубежом, у нас сейчас двухнедельный карантин, если мы знаем, что тот или иной артист вернулся откуда-то из-за рубежа, мы его не приглашаем на эфир в течение
двух недель. По
телефону?
Или вообще,
да,
не,
ну,
общаться?
Вот, ну, каким-то, ну, мы же совсем не общаться.
Ну, не знаю.
По телефону не передается, к счастью, да. Его персонал также и по истечении двух недель мы в любом случае будем просить справку о состоянии здоровья, потому что, ну, команда большая, компания большая, как и здесь тоже большой медиацентр, да, спутник, откуда вещает. И, в принципе, любой человек, который может проехать в лифте больной там с двумя-тремя другими сотрудниками, это заражение может произойти в течение суток просто там нескольких тысяч человек, да, просто мгновенно. Вот. А потом они все поедут домой, работать из дома и заражать еще как бы всех.
То, что эти меры вводятся временно до какого-то конкретного числа или временно, просто непонятно, когда это все закончится?
Ну, временно это вводится там на месяц, например, да, то есть пока как бы вот ситуация как-то не сдвинется в ту или иную сторону, то есть либо она станет жестче, да, если мы будем жить в состоянии, ну, как бы какой-то тотальной эпидемии, понятно, что этих мер недостаточно, и они будут там, усугубляться тем или иным способом. А с другой стороны, может быть, наоборот, вроде как в Китае сейчас говорят, что идет некий спад, да, количество новых случаев меньше, люди, которые болели, выздоравливают, и, может быть, мы, ну, как каким-то образом переживем вот эти две недели там всеобщего карантина, ну, понятно, что они же как бы затягиваются, да, там кто-то позже заболел и так далее, может быть, несколько месяцев, и как бы ситуация пойдет на спад, и мы вновь вернемся к своему привычному режиму. На самом деле, кажется, что это вот сейчас что-то такое экстренное происходит, но такие ЧП, они так или иначе раз в несколько лет бывают. В 2010 году, и потом еще повторялись, допустим, пожары, когда в Подмосковье были, торфяник горел. Мы же жили в режиме страшного тумана в Москве.
Смога.
Люди не пользовались транспортом, потому что видимость была там 5-10 метров. На машине просто нельзя было куда-то ехать, да, все пользовались метро и так далее. То есть это тоже сильно ограничивало наши какие-то там передвижения, права и прочее. Ну, как бы, ну, мы пережили это, живем дальше.
Я вас верну к удаленной работе. То есть мы имеем какой-то промежуток времени, пока непонятно какой. Те, кто отправились на удаленку сейчас, какова вероятность того, что они не вернутся в обычный формат? То есть вот рынок труда за счет этого реально может измениться? Работодатели это поймут, что ну работает дома, нормально работает, и пусть...
Ну, естественно, как бы большие такие тенденциозные моменты, они могут повлиять на рынок в целом, то есть как бы для кого-то необратимо, потому что небольшие компании могут как бы увидеть, что они экономят на офисе там, или на каких-то других как бы расходах, да, и как бы этот режим для них более эффективен, и оставят его как бы на потом. С другой стороны, может быть, кто-то наоборот увидит падение эффективности работы сотрудников, кому-то сложно дома работать, потому что ну, как бы вот в разные периоды своей жизни я работал в том числе как бы из дома, ну, в целом, просто без офиса, да, как бы над какими-то проектами. И порой это бывает проблематично, потому что не можешь встретиться с кем-то, да, это же ну, домой звать или куда-то там, не знаю, в кафе, в ресторан.
Я вообще по секрету
еще
вам скажу, что не умею работать дома. Мой КПД нулевой.
Да. Ты открываешь ноутбук, и тут же, может быть, позавтракать, пойти или в душ.
Никакой организованности.
Это очень проблематично. А тут уже раз, и день закончился рабочий, да, уже как бы и другие дела надо делать. Это проблематично, и как бы, ну, вот кто-то для себя это увидит, может быть, как эффективную модель, а для кого-то это может, наоборот, сильно ударить по бизнесу, и они будут ждать, когда сотрудники скорее вернутся обратно в офис.
Коротко один момент про одиночество. Уже появляются статьи, что вот эта удаленная работа, она может привести к тому, что люди почувствуют себя одинокими.
Ну, значит, будет расти уровень стресса, с одной стороны.
Да.
С другой стороны, люди же находят как бы решение этой проблемы. Сейчас бум подкастов, потому что у людей больше свободного времени, концерты отменяют, несколько премьер, Бонда отменили, сегодня Мулан отменил Дисней, и еще какие-то громкие кинопремьеры переносят уже там на лето, на осень. То есть, как бы в кино будет ходить не на что. Ну, вот такие локомотивные проекты. Будет меняться механика вот как бы нашего досуга. Может быть, люди в соцсетях будут больше сидеть. Но опять же, ты знакомишься, там, не знаю, в Тиндере, в Фейсбуке, в Инстаграме с кем-то, а на свидание-то пойти не можешь,
все,
потому что дома сидишь, да? То есть вот, ну, как-то будут сейчас, может быть, какие-то там иные интернет-ресурсы набирать популярность. К слову, просто сейчас я вижу, что в Италии популярный портал Pornhub объявил акцию, они теперь вот как бы там и бесплатно дают возможность итальянцам пользоваться ресурсом и так далее, потому что они все равно дома сидят.
Да, это мы тоже слышали. Зарплаты как-то изменятся, Антон?
Ну, во-первых, вопрос в том, как бы человек уходит на больничный, или он просто удаленно работает, выполняет тот же объем работы, да, и это влияет на как бы его зарплату. Я думаю, что здесь будет зависеть не от того, что работодатели будут снижать деньги, которые ты получаешь, да, эту сумму, а то, что в целом эффективность бизнеса, она, конечно, снизится, потому что сфера услуг теряет клиентов, отменяется куча концертов, да, которые тоже локомотивно вокруг себя там целую индустрию делать. Если люди не ходят в кино, значит, никто не покупает попкорн, какую-то еду там и так далее. Да. Торговые центры меньше людей ходят. Соответственно, все магазины, которые там находятся, меньше прибыли получают. То есть тут как бы вопрос в том, что в целом денег сейчас в экономике будет в этом плане меньше, плюс еще падение курса рубля. То есть в целом покупательская способность падает. Да. И, конечно, ну как бы это вот комплексно все будет очень сильно бить по нашему карману. И работодателю просто не с чем будет платить, может быть, прежние суммы.
Зарплаты зарплаты топ-менеджеров, возможно, останутся прежними. О них говорил Владимир Путин в одной из частей своих интервью. И вроде бы как он указывает на то, что ему тоже как-то не очень понятно, почему у них такие высокие зарплаты. А потом объясняет, что часто крупные корпорации берут иностранных специалистов, а чтобы отвечать их запросом на зарплату.
Ну, конкурентную, да, предлагать какие-то условия.
Соответственно, первый вопрос, который возникает, я почитала комментарий, почему иностранные специалисты приходят? Ну, то есть есть же в России хорошие университеты, которые тоже готовят специалистов, взращивают
ну,
их потом.
Ну, здесь можно как бы смотреть негативно на это, да, что у нас, неужели у нас в своем отечестве нет как бы компетентных людей.
Да.
С другой стороны, порой привлечение специалиста со стороны может на некоторое время убирать коррупционный фактор, потому что у него нет брата, свата, друга, однокурсника как бы в той или иной сфере, да, и он как бы вот ну, на некоторое время, пока не обрастет этими новыми связями, может обеспечить вот отсутствие какой-то коррупционной составляющей. С другой стороны, он может внести коррупционную составляющую какого-то международного характера, да, и, ну, как бы это же бизнес, тут всегда человек, который хочет как-то что-то там потемнить, он найдет возможность для этого, да. А, может быть, это полезно для того, чтобы зарубежные специалисты делились опытом. Ну, как бы вот такие примеры были в ряде там компаний, когда там ВАЗ, допустим, да, там они нанимали топ-менеджера, по-моему, из Германии, не ошибаюсь, ну, откуда-то из Европы. Как бы человек с другим опытом работы, не лучшим, не худшим, просто другим, да, как бы в сфере там, экономики или там, производства, он может вокруг себя создать команду специалистов, передать им этот опыт, а потом уже кто-то из них может возглавить это предприятие, будучи гражданином России.
Но при этом такие схемы-то не особо рассматриваются. Ну, то есть, по крайней мере, о них даже не говорят.
Просто
вот
эти схемы, они же должны работать вдолго, это же не месяц, да, это как бы вопрос там, лет, планирования на несколько лет, а с тем, как лихорадит всю мировую экономику, не только российскую, да, порой планировать сложно на несколько месяцев, потому что, ну, 3 месяца еще назад мы как бы и не переживали по поводу коронавируса, никто ничего не думал, да.
Ну, да.
А как это ударило? Фондовые все, как бы, вот эти котировки биржи, да, в Америке, в Европе стонут. Мы вышли из этой сделки с Саудовской Аравией, да, ОПЕК, а ведь это все, потому что Китай стал меньше потреблять нефть из-за коронавируса, потому что, ну, вот меньше перелетов там стало, там машины меньше ездят.
Ну, хотя говорят, что они уже даже с февраля нарастили этот спрос, и все вроде бы
но
как
тут же
вернулось.
Нужен был какой-то триггер, да, который
ну,
вот
да.
как бы спусковым крючком все это как бы запустил. Как Эйяфьяутла-Кудель, помните, извержение вулкана было, которое в Европе на несколько месяцев остановило все авиаперевозки.
Угу.
Ну вот просто целая сфера, да, как бы с сотнями тысяч, миллионами человек занятыми, и те, кто как бы перевозит, и пассажиры, которые летали, просто остановилось, это нельзя было делать и так далее. Ну вот неспокойно у нас третья планета от Солнца. Что делать?
По зарплатам, помимо зарплаты тех, кто на удаленке, помимо зарплат топ-менеджеров, о которых Владимир Путин говорит, еще одна новость касается доклада, который подготовили российские ведомства для ООН. Он касается 17 целей для достижения развития там, какого-то уровня к 2030 году. И как раз одна из целей касается равенства между мужчинами и женщинами и, соответственно, одинаковых зарплат, одинакового доступа к различным профессиям. И в докладе говорится, что как раз с этим есть проблема. А проблема, вот я себе записала специально, разница в зарплатах. Женщины получают меньше, и объясняется это традиционным внутрисемейным разделением труда. Но вот то, что касается журналистики, мне, на мой субъективный взгляд, вы, может, со мной поспорите, но мне кажется, что мужчины и женщины получают примерно одинаково. С другой стороны, мы не можем не отметить, что по-прежнему есть целый список профессий, которые являются недоступными для женщин. Есть та же политика, сфера, в которую женщины еще не сильно вошли, их не так много. Экономика та же. Есть женщины-бизнесмены, но их тоже небольшое количество.
Но здесь как бы есть объективный фактор, о котором почему-то у нас мало говорят. То есть когда вот, ну, как бы речь идет о разделении труда и всем прочем, я редко слышу, чтобы кто-то об этом говорил. Если говорить о том, как я вижу через свою семью, у моей супруги больше нагрузка. То есть мы одинаково работаем по времени, да, как она в пресс-службе работает, я работаю в пресс-службе, у нее часть нагрузки, как у журналиста, у меня бывает, да, то есть примерно одинаковые функции мы выполняем. При этом на ней семейная нагрузка в плане отвезти детей в садик, подготовить их к школе, приготовить еду и прочее. Я иногда что-то из этого тоже делаю, ну, как бы традиционно вот это вот деление ролей в семье, да, оно, как правило, в семьях так, да, то есть супруга готовит, убирает, да, мужчина там что-то там потяжелее делает и так далее. И это достаточно большая нагрузка, которую мужчины в основном даже не представляют. Им кажется, что вот, ну, как бы, ну, чего там в садик отвезти или что там приготовить. А это ежедневно несколько часов. Это как бы видно, когда жена уезжает куда-нибудь в командировку, допустим, да, и я с двумя детьми, ну, как бы вот эта нагрузка на мне. Я понимаю, что это еще одна дополнительная работа. То есть на это нужно тратить ежедневно несколько часов, и эта работа не оплачивается.
Но за это платят любовью, а не деньгами.
То есть я это время, как бы пока она забирает детей из садика, пока она готовит завтрак, ужин или что-то еще, я могу потратить время на работу, на дополнительную какую-то нагрузку, да, и больше за это время заработать в плане, как бы, денег, да, и получается, что, как бы, я вроде получаю больше, но при этом, на самом деле-то, мы выполняем одинаковую нагрузку, просто она это делает, как бы, внутрисемейно, да, тоже время тратит, да, может быть, даже тяжелее, чем мне там съездить куда-то навстречу или организовать мероприятие, да, с детьми не так просто управиться, да, погладить, приготовить, это тоже тяжелая работа.
Но я вот не знаю, кто из вас финансово получает больше, вы или ваша супруга?
В разные периоды, по-разному, плюс-минус, как бы, одинаково.
Но вот ее
получается.
Может расстраивать, что вроде бы как она все делает, а иногда делает даже больше, чем вы, а получает финансово именно, получает меньше.
Но у женщин, как правило, другая механика построения карьеры. Это все-таки акцент на какой-то стабильности, на линейности, да, что как бы оно должно быть уверенно. Я, опять же, по своей семье да, сужу, потому что страховка, зарплата, декрет и все прочее предполагает как бы работу в одной компании в течение нескольких лет для того, чтобы как бы это все было обеспечено, да, чтобы дети, как бы, была страховка, можно было спокойно уйти в декрет на несколько там месяцев или лет, вернуться и прочее. Мужчина в этом плане руки развязаны, он может экспериментировать, менять места работы там за год несколько раз, и таким образом, может быть, продвигаться быстрее по карьерной лестнице, да. Как бы вот, вот в этом тоже есть фактор, который позволяет мужчине быстрее двигаться и больше зарабатывать, да, а не только потому, что мужчинам просто автоматически платят больше, потому что он мужчина. Ну, как бы, при этом наверняка, наверняка вот этот традиционный какой-то уклад мировоззрения многих работодатели так работают. То есть они мужчинам платят больше, ну, просто потому что мужчина.
Потому
кажется,
что да.
Кажется,
да,
что он может большую нагрузку потянуть, да. Он не уйдет в декрет, опять же, на него можно положиться, что он вот эти там несколько лет будет работать на компанию, приносить ей прибыль, а не уйдет, и нужно будет, как бы, ты не можешь взять сотрудника на это место и так далее, да. То есть в этом плане, как бы, женщина не всегда удобна работодателю. Но государство должно, конечно, в эту сторону, как бы, работать, вмешиваться, да, и защищать женщин, потому что иначе это тоже большое эхо, как бы, у этих последствий, да, возникает. Если женщина занимается карьерой, не будучи уверена в том, что она спокойно может уйти в декрет, ну, у нас меньше детей тогда в стране будет рождаться.
Вообще иногда кажется, что эта тенденция несколько меняется, потому что мы ведь слышим, как нам рассказывают, мужчины стали чаще брать декретный отпуск.
Ну, бывает, да. Ну, это, видимо, сейчас зависит от того, что когда мужчина меньше зарабатывает, выгоднее, чтобы супруга работала, если у нее там положение повыше, да, как бы, карьерное, то тогда мужчина остается с детьми и идет в декретный отпуск. Интересно.
Почему бы и нет? Хорошо, пока одни уходят на удаленную работу, другие, как, например, артисты, и вы нам об этом рассказали, отменяют свои концерты, а тем временем клип Little Big становится самым популярным среди участников Евровидения 2020. Клип на песню «Уна», с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении 2020, оказался самым популярным среди работ участников. Ну, естественно, к вам как...
Сколько уже собрали? Три?
Ой, я сейчас не посмотрела перед нашим...
Пару часов назад 2 миллиона у них было,
да,
просмотров.
Перепрыгнули они уже. Сейчас гляну. Вы посмотрели клип?
Ну, конечно.
И как вам?
Круто.
Не показалось, что по сравнению с теми клипами, которые были у ребят...
Ну, что не так вау?
Что, Ну, может, не то, что не вау.
Работа просто над теми клипами у них велась по несколько недель, а то и месяцев. Это были там сложные съемки, сложная как бы сценарная работа, да, все это придумалось и так далее. Здесь как бы та информация, которую они рассказывают и раскрывают Первый канал, выбор участника произошел 2-го, если не ошибаюсь, марта, то есть, по сути, как бы 10 дней назад всего, чуть больше недели. И у них было всего несколько дней для того, чтобы песня уже была написана, они ее для альбома писали, да?
4,6 миллиона просмотров.
Ну, это очень много. Для того, чтобы эту песню как бы превратить в клип, потому что сейчас мы все-таки воспринимаем все через видео, да, недостаточно было услышать. И видеоплатформы популярнее, там, YouTube, чем где-то скачивать, mm-hmm. там, на iTunes и так далее. Как бы вот эта вот работа над клипом, конечно, у них было там всего там пара дней для того, чтобы придумать, подготовить, отрепетировать там непростые движения, да, и снять все это. Вот.
И они, кстати, призывали учить эти движения.
Ну, естественно, они сейчас для того, чтобы все поддерживали, потому что только большой общеевропейский флешмоб, который вот будет как бы запущен, да, Uno Challenge, позволит им получить голоса на Евровидении, чтобы победить, потому что русские-то не могут за них голосовать. По правилам Евровидения за свою страну нельзя отправлять СМС. Угу. И важно, чтобы вот эта вот как бы сейчас фанатская истерика, да, она захватила всю Европу, и вся Европа выучила эти движения и отправляла за них СМС, когда нужно будет.
Антон Коробков-Землянский сегодня в студии «Радио Спутник».